Впрочем, врагом оборотня я бы не назвал, как и призрака другом. Внутри призрака оказалось небольшое кубическое помещение с зыбкими светящимися стенами. Грехов прошел на середину по пружинищему полу и остановился, с любопытством осматриваясь. «Риск — благородное дело», — пробормотал подошедший Диего, также рассматривая совершенно пустой куб. То, что его слышит хозяин, уже не беспокоило. Серый призрак должен был понимать их состояние, а в нетактичности упрекнуть его было нельзя. Истекла минута, вторая, третья. Ничего не изменилось. Лишь показалось Диего, будто где-то слышится далекая знакомая мелодия. А затем стены помещения сомкнулись вокруг, так что люди не могли пошевелиться, и темное забытье погасило сознание. Очнулись они уже на небольшой возвышенности, окруженной привычным марсианским пейзажем. Рядом неподвижно парил серый призрак размером почти вдвое меньше прежнего. «Нормально», — тепловатым голосом сказал Диего, посмотрев на часы. «По моим прошло всего 2 минуты. А? И никакой техники». «Он сам себе и техника, и энергия», — пробормотал Грехов. «Что касается времени, я не уверен, что прошло всего 2 минуты. Однако это Хриса. До полигона около 1000 километров. Шар призрака превратился вдруг в ослепительно синюю стрелу с 2 сиденьями в носовой полости. «Садитесь», — раздался голос в наушниках. «Я знаю, где находится полигон». Через несколько минут ураганного полета на горизонте открылись высокие мачты силовых заградителей, за которыми простиралось бирюзовое поле полигона. В центре блестящей пустоши, рядом с бронированными колпаками вновь отстроенного исследовательского комплекса, покоился километровый кокосовый орех сверхоборотня. Серый призрак бережно опустил их возле одного из куполов и скользнул к черной, как вход в ад, громаде. Из купола выглянул человек в прозрачном пленочном скафандре, воздел руки к небу. «Иди к нему, Диего», — сказал Грехов тихо. «Объясни Петру, Торренсу, Сергеенко, если они здесь. А я пройдусь, устал». И он неторопливо зашагал прочь от куполов в поблескивающую под лучами низкого солнца пустыню. Диего провожал его взглядом до тех пор, пока выбежавший Пенегин не окликнул его по имени. Известие о прибытии на марсианский полигон серого призрака облетело всю Солнечную систему за полчаса. От нашествия любопытных полигон спасло только оперативное вмешательство Торренса, перекрывшего ТФ-каналы, связывающие Марс с остальными планетами. На полигон срочно прибыла группа контакта Института внеземных культур. Вместе с обслуживающим полигон персоналом прибывшие составили солидную аудиторию, окружившую сверхоборотни, несмотря на уговоры и угрозы безопасников Пенегина. Серый призрак, очевидно, проник внутрь черного исполина оборотня и не показывался, но люди стояли у подножия гиганта, обсуждали случившееся, спорили и не расходились. Грехов тоже стоял в общей толпе и молчал. На него посматривали с недоверием и уважением, а Диего и Пенегин с тревогой. Оба знали, что нервные потрясения и нагрузки Грехову вредны как никому. У Пенегина душа была не на месте. Он отвечал не только за осуществление официального контакта, как с призраками, так и со сверхоборотнем, но и за безопасность участников контакта. Поэтому он с тревогой посматривал на угрюмое марсианское небо, предвещавшее бурю, на кольцо окруживших сверхоборотни десантных коггов, на установке всеобщего видеовещания. Всю процедуру контакта решено было показать по системе всесолнечного информационного оповещения. Диего разделял тревогу руководителя отдела и потихоньку отдал приказ сотрудникам группы обеспечения безопасности понемногу теснить людей к защитным куполам подальше от сверхоборотня. Серый призрак появился через 3 часа, и хотя он не был сейчас ни серым, ни полупрозрачным, идеальный серебристый шар диаметром около 20 метров. Все сразу поняли, что это за шар. Он скатился по горбу никак не реагирующего сверхоборотня, опустился на оплавленный песок и снова предстал перед людской толпой в облике гуманоида, но уже не человеком, не землянином. 4-метровый рост этого существа говорил сам за себя. Разговоры все стихли, операторы видеокамер раздвинули толпу и направили стволы своей аппаратуры на сеятеля. Ученые выжидающе смотрели на представителя древней цивилизации серых призраков, ожидая, какой сюрприз он преподнесет им на этот раз. Сеятель не торопился. Он тоже думал, каким образом внушить людям ту мысль, которая владела им, убедить людей в правоте этой мысли. Наконец он сказал: Я знаю, что такое сверхоборотень, но единственное мое преимущество перед ним равно, как и ваше, то, что мы с вами в данный момент сильнее его, диктуем ему свою волю. Однако в любой последующий момент он может стать неизмеримо сильнее всей вашей технически развитой цивилизации. Ситуация настолько неопределенная и тревожна, что я не берусь судить о последствиях дальнейшего контакта со сверхоборотнем. Во-первых, все ваши гипотезы о сущности оборотня несостоятельны. Он не является ни автоматом, сборщиком информации, ни управляемым разумными существами межзвездным кораблем, ни живым существом-хищником. Во-вторых, для того, чтобы объяснить вам, что такое сверхоборотень, требуется сделать небольшое отступление, экскурс в прошлое. Итак, около 12 миллиардов лет назад взрыв сингулярности, большой взрыв, как вы называете, породил нашу Вселенную. Уже через 100 миллионов лет после этого момента в одном из образовавшихся после эры раздувания доменов, континуум которого нельзя назвать ни пространством временем, ни космосом, появился первый разум. Праразум. Он совершенствовался ни 100, ни 1000, ни миллион, миллиарды лет. Мы не можем представить, какие задачи поставил перед собой этот разум, какие цели стояли перед ним, но результаты его деятельности видны всем. Метагалактика, являющаяся одним из мириад родившихся во взрыве доменов, существующий космос — это всего лишь его полигон. А галактики, звезды, возможные пространства — все это результаты его экспериментов. Вы и мы тоже в таком случае разум второго поколения, вторичные, еще слабые ростки всесильного в будущем разума, под силу которому будет другая перестройка части, а то и всей Вселенной, уже по другим меркам и законам.